的。В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Всемирный день толерантности отмечали на этой неделе в России в том числе. В эти дни в Москве проходит фестиваль фильмов и программ о людях с инвалидностью «Смотри на меня как на равного». Если в первой части передачи мы поговорим об отношении к людям с инвалидностью, то во второй части передачи нас ждут авторы лучших проектов, призванных разрушить предрассудки и стереотипы в обществе, будь то нетерпимость к другой национальности или культуре, образу жизни, одежде, музыке, сексуальной ориентации и так далее. Рядом со мной в студии Денис Роза, руководитель региональной общественной организации «Инвалидов Перспектива». Также напротив меня Ксения Куликова, менеджер проекта «Лучшие друзья». Вы расскажете обязательно, Ксения, о том, что это за проект, он довольно-таки необычный. И Виктория Фадеева, студентка Московского государственного психолого-педагогического университета. Вы студентка третьего курса?
Какого?
Пятого уже курса. Денис, про фестиваль «Смотри на меня как на равного». Вы же поддерживаете этот фестиваль? Вы же информационный спонсор и при поддержке.
Но
да,
мы,
вот
во-первых, надо сказать, что мы сами проводим свой фестиваль каждые два года, международный кинофестиваль. И поэтому вот и они тоже у нас, кстати, это организация, диалог, адреса милосердия, они нас тоже поддерживают всегда. Это телевизионные, это российские телевизионные. И мне кажется, важно, что первый такой шаг, и что действительно сейчас в России стали больше снимать о людях с инвалидностью. Потому что раньше действительно очень мало было. Не было из чего выбирать, и сейчас сейчас, конечно, мы видим и больше документальных фильмов, телевизионных фильмов на эту тему, и хорошие. Не жалостливые, а именно те, которые показывают достойного человека, который хочет быть в обществе, который вот мечтает жить так же, как все. И поэтому замечательный вот этот название «Смотри на меня как равного», по-моему, очень хороший такой девиз, который вот действительно иллюстрирует те фильмы, которые будут показаны в эти три дня, всех приглашаю.
С кого начать вот реализовывать проекты по толерантности в России? С власти или с общества? Вот такой вот у меня вопрос. Денис, вот как вы думаете?
Мне кажется, надо все-таки, чтобы будет больше эффекта, если мы начнем с общества. Хотя, конечно, если власть не будет признавать необходимость этого, ну, наверное, тоже будут проблемы. Поэтому это должно быть, ну, то и другое. Но я, ну, если говорить об опыте нашей работы, да, и как мы меняем отношение общества, или, ну, делаем общество более толерантно к людям с инвалидностью, это и встречи с людьми с инвалидностью, это и проведение уроки доброты, или, ну, такие занятия по пониманию инвалидности в школах. Но это делают самые люди с инвалидностью. Это тоже кинофестиваль «Кино без барьеров». Это мы снимаем фильмы тоже. Ну, мы и собственно не снимаем, но мы их заказываем. У нас недавно был пример, прекрасный фильм «Клеймо». И я уверена, что вот, ну, надо менять отношение общества и это информирование их, потому что иногда люди имеют негативные отношения, потому что ничего, действительно они не знают. Они, например, не видят людей с инвалидностью.
Но поэтому их нету на улицах. А как им передвигаться? Да. Ведь нету и инфраструктуры. Даже вот в Москве, в центре Москвы, нету ни подъемников для инвалидов-колясочников, ничего. Сейчас не понемножечку начали строиться, но все равно это же дико мало.
Ну, не, меняется сейчас потихонечку, но все равно, конечно, построить пандусы, построить, это тоже мало. Это даст важный толчок. Люди смогут больше передвигаться, но все равно нужно, чтобы эти люди были в школах, чтобы они были на работе вместе с нами, чтобы они были действительно дальше в обществе. Должна быть причина, почему им выезжать тоже из дома. Естественно, вот тут и подключается государство. Потому что, например, если речь идет о развитии инклюзивных школ.
Инклюзивные – это когда дети с инвалидностью и обычные дети учатся в одном классе.
Да. Естественно, поддержка государства – это не будет развиваться. Поэтому это должно быть толчок. Мы им очень толкаем, мы очень продвигаем эту идею. Да. Но без того, чтобы государство развивало программу, без того, чтобы, ну, была подготовка педагогов, какой-то транспортная поддержка. Но очень много нужно, инфраструктура нужна для того, чтобы дети пошли в школу.
А само государство как? Вот недавно в Горках Медведев встречался сейчас вот с людьми с инвалидностью. Были там, кстати, на этой встрече?
Нет, меня там не было.
Не были, да? А вот жалко, вы ведь одна из самых уважаемых организаций. Почему-то не пригласили вас туда. Вот, но он говорил о том, что должна быть введена должность уполномоченного по правам инвалидов. Он рассказывал о том, что нужно развивать там волонтерство, в принципе, какие-то и трудоустроить. Но вот по поводу трудоустройства инвалидов я уже вот в течение лет 10, наверное, слышу, 15, что нужно трудоустраивать. Конечно, нужно, но вопрос в том, как это сделать.
Ну, сейчас даже есть... Ой, ну, Но, конечно, это все очень сложно. Вот не скажет двумя словами. Но есть какие-то программы, их очень мало. Но я знаю, что есть сейчас финансирование в рамках программы «Доступная среда» для того, чтобы действительно было трудоустройство на открытом рынке труда. И мы тоже собираемся подавать заявку, чтобы получить финансирование. Я надеюсь, что другие организации в других городах будут делать именно, чтобы вот не только люди работали в специальных учреждениях, но чтобы люди работали везде, интегрированно были.
А легко вам удается получать финансирование от государства на реализацию ваших проектов?
Но мы получаем, в этом году у нас грант от правительства Москвы как раз на трудоустройство людей с инвалидностью. Сказать легко, но мы участвуем, как все, да, вот в конкурсе. Иногда получаем, иногда не получаем финансирование. Я надеюсь, что там они, ну, естественно, люди, которые оценивают проект, ну, надеюсь, что они, ну, оценивают по достоинству проекта. Но я предполагаю это так.
Ксения, расскажите про ваш проект. Вы гранты не получаете, вы занимаетесь непосредственно проектом идейной его части, да? Я правильно понимаю? Нет. Да, в чем его необычность?
Это программа «Глобальное волонтерское движение», которое существует в 50, на данный момент в 50 странах мира, но это число постоянно растет. И программа началась в Америке в 89 году по инициативе члена семьи президента Кеннеди, Энтони Кеннеди Шрайвер. В России программа развивается с 2009 года, и есть у нас два направления, вернее, даже три. Это работа со школами, с университетами, а также лидерская программа, то есть мы ребят с нарушениями развития учим выступать, говорить о себе, держаться, то есть осознать себя.
Но необычность этого проекта, насколько я понимаю, в том, что лучшие друзья – это значит, вот человек без инвалидности начинает дружить с человеком с инвалидностью, да?
И верно, вот... и именно с человеком с ментальной инвалидностью, с интеллектуальными нарушениями.
Виктория, ну вот вы же один из тех друзей. Ну и как вам это удалось? Скажите, ведь, наверное, все-таки вначале были какие-то там, ну, опасения, что... А как это? Мне почему-то, вот когда я прочитала вот этот проект, Экзюпери вспомнился. Помните, когда маленький принц там с Розой дружил? Как они аккуратно все это делали, потихоньку, как он лисы приручал. Вот у вас были какие-то вот ощущения, а как можно подружиться? А вдруг не понравится в начале,
да, если
этого
можно,
проекта?
Я расскажу вот прям с самого начала, как это вообще произошло.
Всё. Давайте.
То есть 3 года назад к нам в институт, ну, я учусь на кафедре социальной педагогики.
То есть вы все-таки не со стороны человек, да? Не такой вот прям совсем с улицы, правильно?
Нет.
Вы все-таки вот этим интересуетесь.
Ну да, и к нам пришли девочки, сказали, не хотите ли поучаствовать. С людьми с нарушением интеллекта, я думала, боже мой, я ни разу в жизни не видела человека с синдромом Дауна. Как вообще это будет? Ну, сначала было очень страшно, непонятно, так как на улицах не встретишь их, ну, редко. Ну, вот, было очень страшно, но потом, когда мы приехали туда уже, и нас там начали знакомить, нам там по интересам подбирают ребят, сначала анкеты создают, и по интересам, чтобы сошлись, чтобы интересно, кому-то на велосипеде вместе ездить, кому-то вместе по магазинам ходить, подобрали пары. Вот, и когда увидела свою подружку, то сразу все сомнения рассеялись. Они замечательные, добрые, веселые, отзывчивые. Невозможно как-то смотреть там, ну, многие брезгливо смотрят, невозможно смотреть не брезгливо, не... Я даже не знаю, как это объяснить, но они солнечные просто.
А брезгливо смотрят, может быть, потому что не знают?
Потому что не знают, может быть, опасаются.
А вот это вот те самые предрассудки
стереотипы
в обществе, да?
И я думаю, что тоже
да,
это тоже... Они не знают, и не было контакта. Потому что мы просто они не общались с людьми, которые имеют нарушение развития. И вот они, мне кажется, может быть, вначале действительно больше опасений, а потом, когда уже начинает какой-то свик, да, когда они стали с Верой общаться, они нашли очень много общего. Они вот какую-то картинку нарисовали сначала, мы им дали задание. И потом они после этого уже куда-то пошли. Я знаю, что их любимое, по-моему, место – это пойти в кафе.
Но это тоже целая история. Первый раз мы пошли в кофеманию. А там кафе высокого достаточно достатка, и поэтому там люди такие, которые точно никогда не ездят на метро, и поэтому очень брезгливо на нас все смотрели, оборачивались, одни официанты были очень лояльными к нам.
Толерантными, я бы даже сказала.
Ну да, да? Толерантными, да.
Вы прям ощущали, да, что...
Вот ну, сначала да, но первое время, когда вот мы только начали дружить, я вот прям замечала все эти взгляды, а потом уже, не знаю, может быть, я уже перестала на них обращать внимание, может быть, люди уже стали более толерантными, и, ну, уже не замечаю там ни в метро, нигде. такого.
Вот как вы думаете, это вот сама Виктория поменялась? Или это вот отношение в обществе понемножечку начало меняться?
Ну, я думаю, может, то и другое, потому что когда уже, если она шла уже с Верой, я чувствую себя совершенно комфортно, ей уже было все равно, действительно. Но я думаю, что и людям тоже иногда все равно. Они видят, что это очень естественно. А честно, мне кажется, может быть, люди даже не замечали уже, что у Веры инвалидность. Если они видели, вот молодая пара, они оба вот, почти одного возраста, куда-то пошли вместе. У нас, например, был плакат по городу, как раз вы в этом плакате, да? Угу. Мы потом выясняли, что люди не замечали,
да. Тут я смотрю, что ваш Вера с инвалидностью.
Да, да.
Спрашивали, а кто из них Вера, кто Вика?
Да. Но все равно люди ожидают увидеть человека с инвалидностью, такой несчастный, ну, скорее всего, да, вот грустный, несчастный, а вдруг вот нет, и улыбающийся, и видно, что человек хорошо, и, а потом они, наверняка, они даже уже не замечают. Я думаю, это обязательно и то, и другое.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Говорим мы о развитии толерантности и о разных интересных проектах. В гостях у меня Денис Роза, руководитель региональной общественной организации «Инвалидов. Перспектива», Ксения Куликова, менеджер проекта «Лучшие друзья», а также Виктория Фадеева, Московский городской психолого-педагогический университет, студентка 5-го курса. Так все-таки вы упомянули про то, что это американская программа. Не сталкивались ли вы с враждебным отношением именно потому, что это вот она не российская, эта программа? Не было такого никогда предубеждения.
И наоборот, очень здорово, когда ты приходишь в университет или в школу и говоришь, давайте вы хотите ли вы поучаствовать в международной программе. Многие ребята, учащиеся, хотят ощутить себя частью какой-то вот большого движения. Глобального движения.
Денис, а к вам было когда-то негативное отношение? Вы, я знаю, в Америке жили, да?
Почему? Конечно, я жила. Я выросла в Америке.
Это вот опять навязывают там западные какие-то ценности.
Да, это я поняла, да.
Да, есть такое?
Может быть, где-то когда-нибудь это было, но сейчас я этого не ощущаю, потому что мне этот вопрос просто задают его нечасто, поэтому я вот так улыбнулась. Нет, я этого не ощущаю. И вот я знаю, когда вот даже вот в наших программах, когда речь идет о том, что это иногда передача опыта, да, например, иногда мы приглашаем, иногда из Европы приглашаем, иногда, получается, из Канады у нас были гости, из Индии были тоже, из Америки, которые приезжали поделиться своим опытом. И просто, мне кажется, очень важно, как это делать. Понимаешь, и то же самое, вот когда вы слушаете, пытаетесь понимать и не навязываете, или предлагаем, как наша программа «Лучшие друзья». Потому что мы ее предлагаем многим. Ну, хотя там правила, там и жесткие правила тоже.
А что за правила жесткие? А после нам Ксения расскажет,
да,
потом.
Но все равно мы общаемся с людьми, пытаемся понять, как на этой почве все будет. Ну, может быть, что-то будет меняться. Потому что, например, в Америке уже устойчивая культура развития клубов.
Вы у меня, да, с языка просто сняли вопрос. Дело в том, что вот в течение практически вот одной жизни, 50 лет, в Америке, из страны, которая вот была не приспособлена для людей с инвалидностью, она стала полностью приспособлена. Почему в России это все происходит вот так тяжело? Вот ваше мнение, вот как вы думаете? Вы же можете и здесь посмотреть.
И там посмотрите тоже. После войны особо стало вот активно, когда стали возвращаться ветераны. Извини, 50-е годы.
Войны, да, вы имеете в виду?
Ну, и вьетнамский, или Второй мировой? Второй мировой, и потом уже вьетнамский, потому что самое большое движение, это было 60-е годы. Это было на волне вообще эти гражданские, ну, движения за гражданские права, да? И в это время люди с инвалидностью, это было ближе к, ну, началу 70-х, они же тоже стали, ну, зачем и хуже? Потому что они, люди, жили реально в каких-то учреждениях. Они не выезжали из дома. Они просто не получали образование. Да, было то же самое, как,
России,
как
да?
Здесь. Ну, посчитайте, сколько это лет назад, да? Ну, в общем, на самом деле, мы уже, если говорить о России...
Россия тоже участвовала во Второй мировой войне,
да,
правильно?
Понятно, но потом был все-таки Советский Союз, где люди с инвалидностью не существовали, как будто бы, да? Никакого статуса не было, никакого признания. Поэтому, конечно, вот это очень сказывается. А вот 60-е годы в Америке, представь себе, ну, какие там изменения были. Все это началось тогда. Все-таки очень большое. И на самом деле это все тоже не было сразу. И даже если речь идет об инклюзивном образовании, где-то очень активно это стало развиваться. Но первые законы были где-то в 70-х годах. Но активно, скорее всего, 90-е годы. Ну, конец 80-х, 90-х годы, когда вот пошло активное вот такое развитие инклюзивного образования. И там еще нельзя сказать, что все абсолютно идеально там. Конечно, вот с точки зрения условий, да, там хорошо. Но там, например, частные дома не все доступны, ну, к сожалению. Если идешь к кому-то в гости, бывает, возникают проблемы.
Хочется сразу сказать, в России бы такие проблемы, да, где ни в поликлинику невозможно, ни через улицу перейти, ни вот автобусы. Вижу, что они оборудованы, вот есть автобусы, которые оборудованы для инвалидов-колясочников. То есть вот эта вот штука должна открываться, и вот инвалид на коляске должен выезжать. Ну, во-первых, автобус встает туда, где невозможно эту штуку открыть. Во-вторых, если он даже въехал каким-то образом, то шофер, водитель, начиная ругаться, пытается эту штуку открыть, ничего не получается. В общем, как-то все вот сделано, вот как-то все вот не для людей. Я же помню, есть акция, я не знаю, участвуете ли вы в этих акциях или нет, когда здорового человека просят сесть на коляску. В течение там дня, ну, не дня, потому что не выдерживают люди, там не 2 часа, ну, 2-3 часа хотя бы, попробовать проехаться даже вот по российской столице. И что из этого получается?
Ну, очень сложно, да. Хотя я вот сейчас буквально вот за последние 2 месяца тоже мы видим очень много изменений. Тротуары вроде бы они начинают делать нормальные.
Ну, вот вы в метро в Москву спускаетесь, мало же, да, инвалидов?
Ну, естественно, вот метро это сложно. Ну, это сложно везде, кстати.
Нет, но в Европе там лифты специальные есть для инвалидов. У нас нет лифта.
А у нас, если спускают инвалидов, то только тех, кто вот просит милостыню нищих.
Ну, например, в Лондоне не во всех станциях метро. Я просто была там с человеком на коляске, и не во всех станциях метро, но все новые станции, они все оборудованы. Но это где-то сложно в центре, хотя там есть станции, где можно выходить. Но вот главное, что там информация об этом. Везде есть информация. Вы можете взять и знать, куда я могу выйти, и вот там это все продумать заранее. Потому что очень важно информацию иметь.
Так что же там за жесткие правила, мне интересно, Ксения, я возвращаюсь.
Правила жесткие, но очень простые. Нужно позвонить своему другу минимум раз в неделю. Встретиться с ним минимум 2 раза в месяц. Сходить куда-нибудь, друзья сами решают, куда они пойдут, и активно участвовать во всех мероприятиях, тусовках, которые мы организовываем. И эти правила, они очень простые, они способствуют тому, что люди начинают чаще общаться, и потом этот один раз позвонить и 2 раза встретиться, для них это не в тягость. Они даже это больше раз делают.
Давайте спросим у самой Виктории. Виктория, скажите, а вот не было ли у вас такого внутреннего протеста, когда вам вот эти вот правила навязывали? Ах, не больше, чем 2 раза в месяц? Что же это у меня теперь такая?
Не меньше,
да, обязаловка будет теперь такая. Не было вот такого чувства?
Главное это было то, что там еще нужно было написать в конце там эссе краткое о том, что вы делали за месяц. Сколько вы раз
звонились? Отчёт небольшой, да.
Да, отчёт. Это вот было главное, там, мое возмущение, что как можно о дружбе писать вот так вот официально. А проблем нет, мы даже и чаще видимся, и меньше. Ну, как получается, потому что живем мы все-таки на разных концах Москвы.
То есть не очень соблюдаете эти строгие правила?
Ну, Вики с Верой можно, они очень хорошие, они у нас одна из самых успешных пар.
А сколько у вас пар таких в проекте?
Ну, в проекте сейчас у нас задействовано около 100 человек.
Но сейчас у нас развиваются новые пары.
Да.
То, что сейчас на самом деле, у нас люди должны дружить учебный год. И у нас была сейчас встреча, первая встреча, у нас такая вот, ну, знакомство, где мы делаем, у нас Хэллоуин был. Но это только одно знакомство. Сейчас у нас еще
ничего себе знакомство на Хэллоуине, не разбежались все друг от друга?
Не-не, все было отлично.
А сколько таких пришли
знакомиться? Все было очень весело. А потом еще будет с школьниками на этой неделе, потом еще раз будем со студентами, потому что у нас будет несколько партий, когда мы их начинаем дружить.
Но только в Москве или нет?
Пока только в Москве. Мы хотим. Ну вот, пока не получилось. То есть, если есть желающие, многие с нами связываются, пишут нам на сайт, они хотят в других городах. Где-то там в Волгограде писали.
Белгород, Санкт-Петербург.
А это только дети с нарушениями интеллекта, или это могут быть другие дети просто с другими ограничениями?
Ну, с нарушениями развития тоже.
С нарушениями именно развития, да? То есть, нет дружбы между инвалидом, там, ну, колясочником.
И не только дети. Ну и взрослые.
А дети это кто?
Начиная где-то с 7 класса.
А как вы к этому подошли? Ведь школьники, они очень отзывчивые, но и очень жестокие бывают все-таки. Они, может быть, смотрят на своих сверстников и говорят, не-не, я не буду в этом участвовать, меня там засмеют или еще что-то. Такого не было?
Это добровольно. Если они хотят участвовать, они записываются и участвуют. Если не хотят...
Ну как вы их выбираете? Где вы их набираете?
Мы приходим в школу.
В какую-то определенную школу?
Да. И делаем презентацию для детей. Рассказываем о проекте, показываем. показываем им видео с наших мероприятий, отвечаем на их вопросы. И те дети, кто заинтересовались, они заполняют анкету, мы общаемся с детьми, с родителями, и потом устраиваем вечеринку, на которой они знакомятся со своими будущими друзьями.
Много интересуются людей. Вот вы приходите в школу, рассказываете, сколько человек из вот этого всего класса заинтересовался, к вам подошел, и сколько потом вот действительно начинает уже дружить?
Ну, я могу сказать, вчера я делала презентацию, и у меня заинтересовалось...
В школе, да?
В школе. У меня заинтересовалось 50% ребят из класса.
Проблемы еще в родителях часто бывают.
Да. То есть вот это самая главная проблема, да? Они ж переживать начинают, да?
Ну, причем не только у ребят здоровых, но и у ребят с инвалидностью тоже родители не всегда готовы.
Но они боятся.
Да.
Что иногда вот они отказываются.
Проблема. Да. Почему?
Но они, первое, что они спрашивают, а зачем мой ребенок нужен ребенку без инвалидности? Потому что они не понимают, почему ребенок без инвалидности будет с ним дружить. И это тоже, конечно. Они боятся, что действительно будет к нему относиться жестоко. Или они боятся, если это взрослые, что это делают просто так студенты, потому что они хотят написать диплом. Я не хочу сказать, что я их не критикую за это. Мне кажется, у них есть. Естественно, все общество по идее, по отношению к ним жестоко. Но даже если отворачиваются, не смотрят на них, не готовы их воспринимать, конечно, они с этим живут каждый день. И, естественно, они боятся. Но когда они уже подключаются, у нас, например, ребята, которые в самом начале участвуют в проекте, они продолжают участвовать в проекте. Слушай, им очень нравится. Они не хотят, и родители видят, что действительно это для них важно, и как они меняются.
Да, да. Даже уверенно родители говорили, что да, это повлияло там во многом, что там меньше раздражительность стал, когда не понимают, что оно произносит. Вот, я же не понимала сначала, что она говорит, потому что там определенные еще нарушения речи у них. Вот, и она стала меньше раздражительной, ну и вообще это на пользу пошло. Ну, и одна тоже немаловажная вещь, то что, ну, для чего нужно, чтобы ребята дружили с ребятами с нарушениями интеллекта, то что многие из них даже ни разу в кино не были, им было не с кем сходить, и родители у них в основном заняты, взрослые люди, и поэтому желательно, чтобы ребята подтягивались к нам.
Потому что идти куда-то одни, но родители могут не отпускать. Отпустить с кем-то, с другом, они вот без инвалидности, они могут отпустить в кино. Просто это тоже познание мира и совершенно другую сторону жизни. Поэтому это очень полезно. Но я надеюсь, что с каждым годом у нас все больше и больше людей будет подключаться. Потому что в этом году очень большой запрос, особенно со стороны студентов из университетов.
Причем не только психологических, педагогических специальностей. У нас сейчас очень большой отклик от студентов экономического профиля, экономических вузов.
То есть вы прорываете эту стену. Я напоминаю, что в гостях у меня были Денис Роза, руководитель региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», Ксения Куликова, менеджер проекта «Лучшие друзья», а также Виктория Фадеева, студентка Московского городского психолого-педагогического университета. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. На юге Ливии арестован сын свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Международный уголовный суд в Гааге в июне выдал ордер на арест Сейф аль-Ислама, который подозревается в совершении преступлений против человечности. В Москве полиция задержала сегодня около 15 участников акции МГУ против агитации за Единую Россию. В Краснодаре на гражданской акции «Пикет-19» сегодня задержаны не менее 4 человек, среди них 6-летняя девочка, дочь одной из протестующих. Акция в поддержку 19-й статьи Конституции о равенстве всех перед законом и судом у здания администрации Краснодарского края не была санкционирована властями. В Москве активисты движения «Солидарность» провели автопробег по Садовому кольцу, протестуя против проведения выборов в Госдуму без участия непарламентской оппозиции. В ингушской станице Орджоникидзевская отменен введенный утром режим контртеррористической операции. В ходе операции был убит лидер одного из незаконных вооруженных формирований Артур Амриев, находившийся в федеральном розыске. В Сирии сегодня правительственные силы провели операцию по поиску оппонентов режима в городе Шизар в центральной провинции Хама и в районе Джамаль-ад-Зайвия на северо-западе страны. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого Дамаску Лигой арабских государств, которая требует от властей Сирии прекратить кровопролитие в стране. В Иране один из высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции Хасан Тиграни Магаддам погиб во время проведения последней стадии тестирования межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сегодня местным СМИ сообщил его брат.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как я и обещала в первой части нашей передачи, сейчас будем говорить об очень интересных, с моей точки зрения, проектах, направленных на развитие толерантности в России. Мнение мое субъективное. Если у слушателей есть свои примеры проектов, милости прошу на мою авторскую страницу на сайте нашего радио свободанews.ру и делитесь со всеми нами вашим мнением. А сейчас я представляю моих гостей, авторов разных проектов. Это Виктор Бондаренко, проект «Россия для всех», Мария Сурис, проект «Живая библиотека», а также Александра Поливанова. У нее проект называется «Школьный дискуссионный клуб «Перемена». Итак, я вам давайте сразу нелицеприятный вопрос задам. Я уже сказала, что все эти проекты мне очень понравились, они креативные, интересные, я надеюсь, что вы сейчас о них расскажете. Но я также понимаю, что они рассчитаны ведь на какую-то очень определенную аудиторию. Тех, у кого есть интернет, например, кто принадлежит к определенной социальной прослойке, все-таки образован, которым, если нужно говорить о толерантности, то ну, не так активно, как, например, трудным подросткам, там, я не знаю, в Электростале, в рабочих районах. А ведь они, вот эти вот люди, там, с пивом в электричках и метро, это вот и должна быть вроде как ваша такая целевая аудитория, нет? Кто начнет? Виктор Александрович, давайте.
Ну, я так не думаю. На самом деле, сейчас мы создаем и уже создали, это стоит в интернете, общественное движение «Россия для всех». Мы хотели бы дойти до самых низов, даже, возможно, если бы нас пустили, даже, возможно, в школы. То есть, я считаю, что нужно начинать со школ. И вот недавно я прочитал на интернет-сайте, что уже в Санкт-Петербурге по следам нашей выставки «Россия для всех» в одной питерской школе сделали выставку именно на основании книг, показывали то же самое, упоминая, что вот сделана такая художественная выставка, где показаны представители всех этносов и религий, и национальностей, которые создавали вот эту цивилизацию, которая называется сегодня российской. И это не первый раз я получаю такое вопрос, что не нужно никому рассказывать, что Богоматерь еврейка, и не нужно никому рассказывать, кто такой, там, не знаю, Высоцкий у него папа еврей, или Александр Невский у него бабушка осетинка. Что людям, которым вы хотите сказать «Россия для всех», а не «Россия для русских», им это и так понятно.
Это идея вашего проекта. Вы представляете знаменитых, талантливейших, известных людей, рассказываете, кто они по национальности.
Да, но они сделали в этой школе питерской выставку, где выставили писателей, которые писали сказки для детей, рассказы для детей, известные детские книжки, и они показали, что вот посмотрите, сколько людей, любимых ваших писателей, которые вот
другой национальности.
Нет, здесь же тоже вопрос, вот понимаете, иногда вот националисты смотрят на эту стену и говорят, а зачем вы указали, что Высоцкий, папа у него еврей, а зачем, вот он
пропаганда.
Русский. Да, он русский. Вот для меня он русский. А вот Майя Плесецкая. Я не знаю, кто Майя Плесецкая. Как это она вдруг сразу русская оказалась? Из советской оказалась сразу русской.
Так а вы сами не привлекаете внимание вот этим вот к тому, чтобы...
Вот очень людей... хороший вопрос, что не привлекаем ли мы. Ну, во-первых, я считаю, что не привлекаем, так как первая строка Конституции – мы многонациональный народ Российской Федерации. Значит, уже это подтверждает Конституция. Мы многонациональны. Значит, что вы хотите сказать? Есть татарский народ, татарский язык, татарские обычаи, татарская кухня. И об этом нельзя говорить? Зачем привлекать, да? И на самом деле мы-то привлекаем как ответ. Вы поймите, вышли 11 декабря 2010 года. Вышли люди не совсем разумные, не совсем умные. Может быть, многие из них были на эмоциях, попали в эту толпу. толпу. Те, которые явно были в масках, скрывали свои рожи, потому что лица, я считаю, на улице люди не скрывают, только в случае, если медицинских каких-то показаний. Люди не скрывают лица на публике, они рожи только скрывают, понимаете, злобные рожи нацистские. Сейчас шли такие же рожи на русском марше и закрыли свои рожи масками.
Но вы знаете, ведь не всегда люди скрывают свои лица, они вскрывают свои лица иногда, потому что боятся в российском обществе. Вот, например, там лесбийские пары есть или транссексуалы. Мария, это к вам вопрос будет, потому что вы сделали проект «Живая библиотека». Да, очень интересный проект. Вы предлагаете людям поговорить с теми людьми, ну, в отношении которых в обществе существуют там различные предрассудки и стереотипы. Какие люди были самыми популярными?
Да, если можно, я все-таки совсем чуть-чуть скажу о проекте, потому что многие понимают цели Human Library, живой библиотеки, как вот мы придем, изменим общество, мы покажем вам, что все белые пушистые. На самом деле это совсем не так.
Все черные.
Все разные. И цель проекта не в том, чтобы там, взять и изменить общество, а в том, чтобы люди, которые придут, читатели, как мы говорим, которые приходят в живую библиотеку, могли поговорить с людьми, которым они имеют вопросы, которым они имеют какие-то предрассудки, о которых они много всего слышали, но никогда не общались в повседневной жизни или боялись задать такие вопросы, которые давно хотят задать. И когда люди придут, они могут поработать со своими какими-то личными страхами, личным непониманием, да, и когда предрассудок обретает лицо вполне конкретного человека, который совершенно не обязательно должен быть белый, пушистый или какой-то еще.
Ну вот здесь у вас Кришнаид был,
это
да?
Не наш, это про Екатеринбург. Я могу сказать.
Пара, родственник алкоголика, транссексуал, а в Москве?
Самые популярные, да, у нас было просто более 30 разных участников с разными заголовками, разных живых книг.
Самые популярные.
Самые популярные за два дня мероприятия стали «Бездомный», «Транссексуал», «Девушка, принявшая ислам», «Мусульманка», «Мама в однополой семье». Читатели были самые разные.
Вы предупредили мой вопрос. Аудитория-то, наверное, была подготовлена, аудитория... знала, что такое толерантность.
О, аудитория в том числе была, которая просто пришла и проходила мимо, потому что это происходило в Российской государственной библиотеке для молодежи, где библиотека работала в нормальном режиме. Туда просто заходили люди, увидев красивые двери, вот, и на входе объясняли, куда они попали, что за мероприятие, вот вы можете поучаствовать. И аудитория была разная, то есть, в принципе, среди наших читателей были люди от 10 до 80 с чем-то лет. Там были и скинхеды, и ребята из Средней Азии, и ребята с Кавказа.
Это кто? Это в виде книжек?
Нет, в виде читателей. В виде читателей. Были сектанты разнообразные. Вот, в общем, еврейская община пришла. Хотя были люди, которые действительно, ну, даже боялись с кем-то разговаривать, но они решились, и, в общем, все прошло мирно.
То есть, на самом деле, в принципе, люди-то между собой могут договориться, а может быть, это навязано сверху? Вот я вам задала такой провокационный вопрос, а вы на него не среагировали, когда я спросила, что, может быть, целевая аудитория – это люди, которые вот там в электричках с пивом ездят. А вот я думала, вы меня сразу же поправите, что очень нетолерантно я высказываюсь. А ведь, может быть, основная угроза исходит от власти, от российской? Вот мы можем посмотреть там. ЛДПР сейчас предвыборная кампания, да, обидел сначала народы Кавказа, потом за Коми взялся, да? Вот да. Объявили его персоной нон-грата.
Можно я это?
Да,
вы
пожалуйста.
Сейчас затронули вопрос. И ЛДПР сейчас использует националистические лозунги, и КПРФ настаивает на введении пятой графы, и даже у демократов, у правого крыла Милов там тоже эксплуатирует этот национальные сентименты. Тот же Рогозин, который вошел в Народный фронт, я не пойму, как может человек, я считаю, он должен быть не рукопожимаемым вообще человеком, который использует низменные чувства людей. А низменные чувства людей – это именно страх к другим по цвету кожи, глаз, волос. Поэтому весь наш проект, наверное, все-таки я бы хотел сказать, вот когда этот митинг проходил на Манеже, я проснулся утром.
Беспорядки, в смысле, вы имеете?
Россия для русских, да, 11 декабря. Я проснулся и сразу увидел этот проект. Изначально он назывался «Расстрельный список русского националиста». И вот там мы и включили и Кобзона, и Александра Невского, лицо кавказской национальности по бабушке, и Александра Свирского, Вепс, который был святой Александр, и Гавриил Державин, татарские корни, и Багдан. Багратион, Петр Багратион, князь грузин, и Василий Жуковский, турок по матери, и так далее. И Василий Перов, и Илья Мечников, и Пушкин здесь, правнук арапа. И изначально мы его называли расстрельный список русского националиста. То есть националист ходит, и он всех, ему пофигу, кто и что создал для нашей страны, для нашей культуры. Он просто пишет на заборах, возможно, на дверях. Вот здесь еврей живет, вот здесь грузин, вот здесь осетин и так далее. Но когда это мы собрали все вместе, мы увидели, что я увидел, что это целый художественный проект, это целая, даже цельная идеология, которой не хватает нашей страны. Именно то, что прописано в первой строке Конституции. Мы многонациональный народ Российской Федерации. И если мы этого не поймем, то дальше вот пока этой строки даже нечего идти. А говорить о модернизации, о инновациях, о экономике, о здравоохранении. Потому что мы сейчас, вот все эти люди, которые, я считаю, Рогозин, Зюганов, Жириновский, эти люди ведут нас к югославскому варианту. Югославия для сербов, Югославия православная страна. Вот и получили. Вот и получили сербов, вот и получили православную страну. Еще раз хотел бы сказать вот на радио «Свобода». Российская Федерация не иудейская страна, не мусульманская страна, не буддийская страна и не православная. Российская Федерация – это светское государство. Хочу всех заверить, что поклонники Христа имеют в нашей стране такие же права, как и поклонники фаллического символа. Спасибо.
Напоминаю, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Обсуждаем мы разные интересные проекты, направленные на развитие толерантности в России. Александр, я задала всем вопрос, вам еще не задала, такой достаточно провокационный, что все это замечательно, конечно, но аудитория, на которую направлены все вот креативные проекты, она вот довольно узкая. А может быть, следовало бы направить больше на тех людей, которые даже и слова толерантности не знают. Им-то надо вот эти идеи светлые доносить, до их голов нет?
Я действительно, да, представляю, если я сейчас говорю про школьный клуб «Перемена», то я должна сказать, что это как бы не только мой проект, а еще проект моих компаньонов Сергея Кузнецова и Андрея Курилкина. И они бы, наверное, оба крякнули, если бы услышали, что клуб «Перемены» проповедует толерантность. И, в общем,
от возмущения или от чего?
Ну, в первую очередь, скорее всего, от недоумения. И, наверное, я тоже с некоторым недоумением отношусь к этому слову. Я как бы, ну, что такое толерантность? Ну, терпимость.
От слова «терпеть» терпимость все-таки, да? Значит, мы терпим.
Мы терпим. Нет, но в этом смысле, наверное, кстати, «Перемены» очень такой симпатичный образец толерантности, потому что, в общем, так сложилось, что этим клубом управляют люди, там, очевидно, либеральных, даже либертарианских взглядов, но проходит клуб в книжном магазине «Циолковский», который, в общем, в Москве один из интеллектуальных левацких центров. И вот «Циолковский» терпит нас, мы терпим их, и как бы в этом смысле, да, конечно, мы все очень толерантны.
Да, а что касается толерантности, у вас же вот ближайшая, например, тема, как распознать, не промывают ли нам мозги, да, насколько мы независимы в наших суждениях и откуда берутся наши мнения. Это что, не пропаганда толерантности?
Ну вот здесь вот мне вот я как раз думала вот о вашем
вопросе. Да, или это тут политическая подоплёка?
Мне кажется, что мы... Ну, вот как бы у нас есть у каждого некоторые ценности. Ну, некоторые ценности мы считаем только своими, передаем их только там нашим детям или вообще даже никому не передаем, а только отстаиваем сами свои ценности. И, в общем, не имеем никакого, может быть, морального права настаивать на том, чтобы все наши ценности принимали. И есть, пожалуй, как я для себя это вижу, и что я делаю, что ли, в этом клубе «Перемена», что какие-то есть ценности, которые, да, мы настаиваем на том, что вот какие-то права и свободы есть у всех. И в этом смысле клуб «Перемена» отстаивает, пожалуй, только право на информацию. И мы, в общем, ну, я считаю, что у каждого человека есть право
владеть... То есть вы не пропагандируете, а показываете?
Да, мы, в общем, да? Мы предлагаем как бы каждому, что я считаю, что у каждого человека есть право на информацию.
Как-то вы так хитро очень,
да, я вот настаиваю на том, что вот есть там вот женщины, которых бьют мужья, да, там, которые носят паранджу, и я не считаю, что эти женщины не имеют права вести такой образ жизни, они имеют это право, и если это их выбор, то ради бога. Единственное, о чем я настаиваю, это что эти женщины имеют право знать, что вообще-то бывает иначе, что они имеют право на то, чтобы их муж не бил, чтобы они носили паранджу и так далее, и так далее. Если, но когда вот они будут уже владеть информацией, тогда они смогут сделать свой свободный выбор. И я свою, ну, миссию, что ли, вижу только дать школьникам возможность узнать право на информацию и право, ну, возможность задуматься, что вообще-то бывает не только так, но и иначе. И я не даю, стараемся не давать оценок, что так плохо, а так хорошо, и что то, как устроена русская школа, плохо, а как-то какая-то другая школа устроена, это хорошо. Мы таких оценок не даем. Мы только хотим расширить границы, расширить кругозор.
А вот здесь в своей программе «Третий сектор» я хочу, чтобы вы давали свои оценки. Никто мне не ответил на вопрос про власть-то все-таки. Все вот эти вот идеи толерантности, которые необходимо развивать, это касается вот непосредственно общества или власти? Вот мы вспомнили про политические партии, а у нас же еще есть другие замечательные чиновники, например, Геннадий Онищенко, который там чудесным образом, мистическим образом, таджики, например, сразу же становятся ВИЧ-инфицированными путями.
Вино отравлено.
Вино молдавское отравлено, белорусское молоко, да, тоже непригодно для питья. Это, наверное, да, Виктор Александрович, к вам вы прям хотите ответить.
По-моему, я вам ответил до этого.
Не совсем.
У нас мировоззрение создано халуйско-холопской религией, которая зародилась при рабовладельческом строе, и она не эволюционировала, потому что нравится, не нравится кому-то католичество, это был следующий этап развития цивилизации человеческой. И, конечно, реформация – это уже самый как бы развитый, самый продвинутый.
Ни одна православная цивилизация. Вот все-таки конфессии сравнивать религиозно. А я прошу,
а это мировоззрение, понимаете?
У нас
мировоззрение...
же церковь отделена по конституции
тем не менее, тысячу лет вот этого халуйского мировоззрения, где власть от Бога, понимаете, власть от Бога. Халуйско-холопского. Почему я называю халуйско-холопского?
То есть,
того,
а с чего
что
вы тогда
холоп
думаете,
это начинаете? Не выбор. Вот родился ты холопом, что делать? А вот халуй это выбор. И вот халуи сразу должны прочувствовать, чего хочет хозяин. И вот, наверное, хозяин хочет вот в тот момент, когда молдавское вино, Онищенко говорит, отравленное, в тот момент он понимает, что хозяин хочет, чтобы вот молдавское вино все знали, что оно отравлено, а боржоми там вредно для здоровья, а таджики ВИЧ-инфицированы. И вот это идет от того. Вот даже девушка напротив меня, она сказала, вот русская школа, видите, а как насчет татарской школы, дагестанской школы, российская школа? Здесь у нас школа российская, а вот видите, вы имеете в виду. Так я же тоже русский православный, вот вы поймите, у меня мама русская, папа украинец, я вырос в... Не русская, мы живем в Российской Федерации, либо жили в советской, работали, учились в советской школе, а теперь в школе Российской Федерации.
Позвольте
нет русских
школ. За своего гостя вступиться, Александр, как приверженец русским традициям, классической литературы, часто употребляет слово «русский» в совершенно определенном смысле, не в том
советская
современном.
А советская литература какая, русская?
Советская разная. А есть еще классики тоже. Русской литературы, которые
конечно,
мы знаем,
есть.
Хотя
конечно.
Пушкин, как известно, да... Тоже
ну, конечно,
по национальности
и Гоголь русский,
был,
и Левитан,
да,
который
русский,
прятался
да.
по чердакам,
да,
русский художник.
Создали три, как мы помним, иностранца. Это татарин, негр и еврей. Да. Да? Державин, Пушкин и Мандельштам.
Да.
Напоминаю, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Мария, я вам еще не дала слова. Давайте мы тогда, если мы уж о власти... Например, сейчас в Санкт-Петербурге многих возмущает законопроект, который вот люди
считают гомофобский,
о пропаганде гомосексуализма, да. То есть, если молодой человек сказал, что он гей, это значит пропаганда гомосексуализма. И при этом депутаты практически единогласно принимают его в первом чтении, подобный законопроект. Разве это вот не власть пропагандирует таким образом нетолерантность среди людей, среди российского
Я
общества.
Последовательно отвечу, если можно. Да, во-первых, за проект «Живые библиотеки во всем мире» строго аполитичны. Это одно из условий, аполитичный и некоммерческий. Как только живая библиотека приобретает политическую окраску или используется в политической борьбе, вы теряете право называться живой библиотекой и иметь какое-то отношение к этому. У нас в Москве все точно так же. Я отвечу там за Новосибирск, за Екатеринбург, за Нижний Новгород, в котором будет ближайшее мероприятие. Я дальше буду говорить, наверное, о своем личном, о какой-то своей личной позиции, о своих личных знаниях. Есть социсследования, и они говорят о том, что да, действительно, в тех странах, где ну, толерантность, это прекрасное слово, да, поддерживается на государственном уровне, это меняет мировоззрение людей. И дело не только в страхах, ну, не только в страхе какого-то наказания, о том, что ты выскажешься и тебя оштрафуют, а дело в том, что, да, государственная поддержка, поддержка через СМИ, она играет роль, но этого недостаточно. И, да, наверное, было бы здорово, если бы у нас были приняты и действительно соблюдались какие-то такие законы. Но мы тут болтали с человеком, ну, вот из Америки. И мы спрашивали, вот у вас эти законы работают? Он сказал, что да, в принципе, да, но, как ему кажется, они были приняты, возникли, потому что общество уже пришло к тому, что обществу эти законы были нужны. То есть они не были там строго навязаны сверху, а была потребность просто в повседневной жизни ощущаемая. Да, ну, у людей, образом, которые находятся у власти, больше рычагов, да. У людей, ну, это их выбор, что использовать. Вот Виктор говорил о том, что ксенофобия – это очень глубинная такая вещь, это действительно глубинные страхи. Это то, что касается безопасности, там, да, сохранения целостности семьи, не знаю, там, народа, ну, даже не народа, чего-то более мелкого на самом деле. И это очень мощный рычаг, и это очень легко использовать, потому что это вызывает бурный отклик. Но можно обращаться и к другому. И, соответственно...
К чему? Какая альтернатива предлагать?
Я не политик, да, я не понимаю ничего в политической, ну, вот, борьбе. Вот. Но я знаю, что, в общем, какого волка кормят, что-то побеждает. И так, в общем-то, оно и есть.
Дмитрий Медведев, например, сколько усилий, особенно после Манежной площади, когда все так испугались, прилагает по этому поводу для того, чтобы вот как-то перевернуть ситуацию. Вас даже могут обвинить в политическом заказе вот вашего проекта «Россия для всех». Не обвиняли еще, нет?
Уже обвиняли. Вчера что только я отбивался, да, что это, наверное, заказ либо от «Единой России», либо от «Народного фронта», либо вот сейчас, так как Дмитрия Гутова пригласили на первое собрание известных людей, которых потом объявили, что они сторонники президента Медведева. И там Гутов на первой обложке «Коммерсанта», но он даже не знал, что он сторонник Дмитрия Медведева. Это он мне лично сказал. Поэтому мне вчера...
Лично
на
интер... сказал, что не знал, или что он сторонник?
Он не знал, что он сторонник Медведева. Вот что он сказал.
А вы сторонник?
Я нет. Естественно, не сторонник. Он не сделал ничего такого, чтобы, чем бы он заслужил мое уважение. Ни как президент, ни как человек. Но еще раз мы возвращаемся к тому, что у нас происходит в обществе. Вы же видите, вот у нас же страна живет по понятиям, да? Все могут открыть Конституцию, прочитать это, а потом видят Путина с Медведевым, со свечками, стоящими в храме. То есть всем вот этим чиновникам идет месседж другой совсем.
То есть двойные стандарты,
написано, нет, даже вот страна живет по понятиям, никаких двойных у нас нет. У нас все одинарные стандарты. Вот я бы хотел, чтобы вышли они и сказали, что Россия для всех, что Россия многонациональный народ Российской Федерации,
да,
что Россия не православное государство, а светское государство. Вот пусть выйдет Путин, Медведев и это скажут.
Александр, говорили же уже политики, что мы многонациональное государство, что вот не пропустим у себя ни национализма, ни ксенофобии, и все равно в этой лодке сидим, и более того, даже катимся в другую сторону, почему-то прям противоположно.
Ну, я не знаю, мне кажется, здесь как бы государство-государство рознь, как бы одно дело какое-то там нормальное государство, которое действительно существует, которое избирается, ну, представители власти, представители государства, они избираются, и они избираются, соответственно, они выполняют волю обществе. И таким образом, вот то, о чем говорила вот Маша, действительно и происходит. Если общество готово быть толерантным, то и государство прокламирует это. Если общество не готово, то там государство там что-то такое.
А у нас не избирается?
У нас, мне кажется, что у нас в стране происходит по-другому. Это опять вопрос толерантности, вопрос границы толерантности, да, там, быть толерантным ко всеми, там, к партии жуликов и воров тоже быть толерантными, да, там, или нет. Или надо отстаивать там какие-то свои...
Это очень интересный вопрос, да, но мы в политику окончательно, ну, да, свалимся.
Съехали в политику, а всегда здесь была партия жуликов и воров. Это не вина, к сожалению, Путина и Медведева. Вот это не их вина. Окей. Читайте Гоголя, Чехова.
И мне кажется, что, в общем, очень важный вопрос, ну, по-прежнему, вот о чем я говорила, информации, кругозора. Но вот я не вижу в России, если честно, катастрофической нетолерантности, катастрофической нетерпимости. Я вижу катастрофическую, ну, безграмотность и узкий кругозор. Я у кого-то сейчас не могу вспомнить, у какого-то публициста, если читала, что лучший способ преодолеть антиамериканские настроения в российском обществе – это купить каждому гражданину России билет в Америку. И просто любой человек, который, там, не знаю, месяц проведет в Америке, он перестанет быть антиамериканистом. Просто отсутствие знания, потому что все эти суждения происходят, там, решил булгарин, сидя дома.
Да? Мария, вытаскивайте нас вот уже практически под конец передачи из политики.
С радостью.
Мария, как самый аполитический участник, даю вам завершить нашу передачу. Так все-таки вы считаете, общество готово к вот толерантности, к тому, чтобы относиться друг к другу, ну, не скажу дружески, да, но и не скажу терпимо, да, а чтобы вот научиться понимать друг друга.
Да, все хотят не бояться, все хотят ходить по улицам, на которых они могут не бояться, и не бояться, что их там побьют за то, что они не удались профилем или цветом штанов. И люди очень хотят общаться, ну, то, что мы видели, да, и как только люди знакомятся, когда они начинают в другом видеть человека, которому можно сопереживать, в общем, выясняется, что его совершенно невозможно сейчас ненавидеть просто, ну, за то, что он есть, и совершенно невозможно его бить. И, в общем, не очень понятно, зачем ему бить тебя, когда вы можете просто поговорить и как-то мирно сосуществовать на одной улице.
Было какие-то неожиданные у вас вот при живой библиотеке какие-то неожиданные открытия, когда вот люди совершенно
было.
Разных взглядов вдруг для себя что-то открывали?
Теперь сидит человек с видом просто вот потерянным-потерянным. Ну, мы подходим и спрашиваем, все ли в порядке, может быть, там какой-то организационный косяк случился, может быть, там потеряли в очереди, в чем проблема. Вот человек говорит, что вот я пошел поговорю вот с этим, вот с этим, вот с этим. И что мне теперь делать? Я говорю, ну а в чем дело, спрашиваем, что случилось? И говорит, ну я пришел, я же знал, какие они. Я все о них знал, я пришел просто посмотреть и убедиться. Ну вот, а оказалось, что все совсем по-другому, и нужно теперь что-то делать с этим новым знанием, и как теперь с этим жить. И вот таких людей, ну, я лично видела несколько. Я думаю, что среди 350 чего-то посетителей их было больше. Было много людей, которые как-то через стереотипы пошатнулись, и которые даже, придя в общем, будучи настроенными весьма так, что сейчас мы как поспорим, сейчас я им объясню, что они живут не так, они в итоге обменялись контактами с кем-то из участников или с кем-то из читателей в группе и уже продолжают общаться, насколько я знаю. По-моему, это очень здорово.
О толерантности я беседовала с Марией Сурис, автором российской версии проекта «Живая библиотека», Виктором Бондаренко, проект «Россия для всех», и Александрой Поливановой, организатором школьного дискуссионного клуба «Перемена». На этом я завершаю передачу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».